Доброго дня.
Ну, мы с вами очень много раз, когда говорили об энергетике в программе «Об экономике и не только», говорили, не дай бог, чтобы повторилась ситуация на ТЭЦ. И вот, к сожалению, сегодня эта ситуация повторилась, правда, пока еще непонятно, в том ли масштабе. Кубат Калыч, основные тезисы, напомните, пожалуйста, о которых вы говорили, в плане того, что необходимо было сделать определенные выводы с первой аварии и, может быть, ну, как-то модифицировать нашу систему поставления горячей воды и отопления в дома бишкекчан с того времени, для того, чтобы она не была такой уязвимой. Потому что в очередной раз получается... На ТЭЦ происходит чрезвычайная ситуация, и сейчас бишкекчане думают, как они будут переживать эту ночь. Слава богу, если не отключат электричество. Если это случится, то, конечно, ситуация повернется совсем другой стороной.
Да, ситуация на самом деле непростая. Это я подтверждаю. Почему? Потому что, видите, даже премьер-министру-главе президентской администрации пришлось досрочно покинуть мероприятие в Алматы, хотя это весьма, скажем, важная встреча на уровне коллег, на уровне премьер-министров, плюс, собственно, бенефис господина Цигентаева в роли председателя коллегии, нового председателя, который вот 1 февраля, получается, только приступил к исполнению обязанностей. Поэтому вопрос действительно очень важный, серьезный, потому что от этого зависит самочувствие не менее там, 60 тысяч жителей Бишкека. Думаю, что эта цифра уже впечатляет. Что на данный момент мы можем констатировать? Первое, из того, что мы с вами говорили, Тимур.
Да-да.
Из того, что мы с вами говорили. Первое, это система мониторинга. То есть несколько западных компаний предлагали сразу после аварии поставить систему контроля, которая могла бы предотвращать такого рода инциденты. То есть есть некий набор показателей, которые снимаются специальными датчиками с оборудования, которое либо вновь установленное, вот как китайские котлы, либо модернизируется, вот как вот этот взорвавшийся 14-й котел, так называемый. Вот механизм мониторинга, он позволяет заниматься профилактикой. Это то же самое, как вот со здоровьем человека. То есть пока нас что-то не беспокоит, ну, вроде говорится, ну ладно. А потом раз, и кажется, что ничего не предвещало. На самом деле были симптомы, были элементы, так сказать, весьма чреватые для организма, в данном случае для нашей системы теплоснабжения и, собственно, выработки тепла и электроэнергии. Поэтому первый это тот урок, который мы не извлекли, это система мониторинга. Второй аспект – это off-grid или децентрализация системы отопления с использованием природного газа. То есть, в первую очередь, когда ставятся котельные на вновь строящийся дом, либо значит, охватывается там чуть больше, то есть поквартально, так называемых, еще. То есть это разные мощности газовой станции. И, к сожалению, к моему большому сожалению, я в теме по этому проекту. За 7 лет «Газпром Кыргызстан» не смог, на мой взгляд, приложить должных лоббистских усилий, чтобы эта программа пошла. И я считаю, что здесь поставщика газа ответственность снимать нельзя, потому что одно дело говорить, что вот мы вам предлагаем эти котельные, а другое дело активно продвигать, понимая свою соответственность, именно соответственность за возможные энергетические проблемы и, возможно, даже, я бы сказал, коллапс. То есть пора уже прекратить мыслить местечково, я так выражусь. То есть если вы уже делаете программы, более того, «Газпром Кыргызстан» – часть большого «Газпрома». Сейчас газа в России в избытке. «Газпром», большой «Газпром», готов поставлять в Кыргызстан весь необходимый объем, который мы запросим. И здесь как раз-таки сейчас чрезвычайно актуально для всех уровней власти, от президента, заканчивая его главой президентской администрации, председателя Кабмина, заканчивая уровнем министра энергетики, понять, что децентрализованная система обеспечения теплом – это безопасность в первую очередь. Безопасность и гарантия того, что даже если вдруг полетит какая-то маленькая станция, это не коснется десятков тысяч людей. Это может коснуться сотен, ну, может быть, одной, двух тысяч. И это всегда можно исправить, всегда это можно локализовать. А когда взрывается котел, от которого зависит жизнь десятков и сотен тысяч людей, это совершенно разные вещи. Дальше. Децентрализованные системы не требуют прокладки теплоцентралей. А теплоцентрали нам достались... Спасибо Советскому Союзу, как говорится. Они нам достались как наследство. И у них тоже есть достаточно серьезный износ. Там тоже очень много проблем, которые вот требуют того же мониторинга, про который я говорил ранее. Вот как минимум мы можем коснуться двух аспектов. А теперь давайте вернемся на исходную позицию, когда нам очковтирали. Вот очковтирательство, я вот говорю термин, сам глагольное существование, очковтирали нам. Когда говорили про реконструкцию ТЭС и потратили сумасшедшие деньги под китайский кредит, и нам говорили, что там будет стоять исключительно современное оборудование. А здесь мы видим, что в декабре прошлого года закончилась реконструкция старого советского котла. Вот 14-й котел этот, он был еще установлен в 70-е годы, чтобы вы понимали. И получается, что то ли Минэнерго не понимает, что мы живем все в одной стране, и не надо нам, в общем-то, так сказать, отталкиваясь от этой старой парадигмы, после которой, в общем-то, произошло очень много интересных и политических событий, продолжать нам, по сути, врать. То есть если мы говорим, что мы перешли полностью на китайскую систему, а она отличалась от советской, ну тогда, значит, надо возвращаться на исходную и определяться. Мы идем в той же парадигме реконструкции, которую заложили при господине Исакове Сапаре, либо мы все-таки каким-то образом набираемся мужества и меняем эту концепцию. Меняем эту концепцию. Более того, совершенно непонятна судьба старых котлов советских, которые были демонтированы. Потому что в свое время, в 2014 году, в 2013 году, то есть уже 10 лет прошло, российские компании, которым ныне принадлежат те мощности, чье оборудование стоит на нашем ТЭЦ, они же предлагали механизм модернизации, механизм, так сказать, реновации Бишкекской ТЭЦ без установки вот этих вот китайских котлов. И теперь получается, что китайские котлы не справились со своей ролью. Лишний раз показали, что проект был, мягко говоря, грубо выражаясь, антинародным. То теперь тихой сапой, оказывается, шла вот реконструкция вот этих старых советских котлов, о которой мы даже, кстати, и не знали. То есть в рамках чего он осуществлялось, за какие средства, кто их выделял, какие компании осуществляли эту реконструкцию.
На ком лежит ответственность в итоге за их работу?
Да, то есть нам надо просто понять, кто занимался реконструкцией вот этого 14-го котла. То есть если сам производитель с Российской Федерации, то это одна, так сказать, схема. А если какие-то были малоизвестные компании, которых у нас очень любят сунуть в тендеры, потому что они чьи-то, ну тогда этот уровень разборов полетов должен быть совсем другим. И здесь президент и председатель ГКНБ должны сказать свое веское слово. Потому что до такого уровня доводить, чтобы у нас случались техногенные катастрофы, ну, на мой взгляд, уже мы перешли эту черту. Уже хватит допускать такую вот, неважно, как они назовут, там, халатностью, недосмотром и так далее. Простому человеку сейчас с холодными батареями сидеть, ну, наверное, извините, не сахар. А то, что там пункты обогрева будут стоять на улице там или еще какие-то моменты, ну, я тоже думаю, что это не самое идеальное решение. И мне еще понравилась позиция Минэнерго, что вы там слишком сильно не увлекайтесь электричеством. Мы вам сейчас опять лимиты ведем. Сейчас вас ударим за это.
Угу, большое спасибо, извините, да. А как жить, извините? Мне еще понравилось, что нам пообещали, что, да, температура в домах не опустится ниже санитарной нормы 18 градусов. Интересно, за счет чего? За счет того, что мы топимся электричеством, да? Включаем эти обогреватели и все остальное.
Да, и в это же время нам же угрожают, говорят. Вы только вот не забывайте про лимиты. Вместо того, чтобы, по сути, поддержать людей, поддержать сейчас перебросом энергии, увеличить, придется нам выработку на Токтагульской ГЭС, у нас есть свой энергомост, доска Кимин. Наоборот, сейчас нам надо все мощности бросить на то, чтобы увеличившееся энергопотребление в городе компенсировать за счет выработки на наших ключевых источниках. Все, я других вариантов не вижу. Угрожать не надо людям. Это неправильно вдвойне и психологически неправильно. Люди что, виноваты в том, что, извините, косорукие специалисты модернизировали этот 14-й котел? Не виноваты. Мы не знаем, кто это все делал. Мы не знаем, каких подрядчиков нанимала ТЭЦ, кого нанимала Северэлектро, кого нанимала Минэнерго. Здесь надо проводить большое серьезное расследование.
Ну, судя по тому, что сотрудники ГКНБ уже с утра находятся на теплоэлектроцентрале, я думаю, что эта линия тоже будет активно прорабатываться. Мы будем единственное, что наблюдать за ситуацией и продолжать говорить в эфире о том, что нам рассказывают эксперты и какие новости к нам приходят. Кубат Калыч, большое вам спасибо за поддержку. Но мы с вами сегодня в любом случае встречаемся в программе об экономике и не только. Я предлагаю в этом выпуске отвлечься все-таки на какое-то время от темы ТЭЦ и поговорим о том, что у нас новый состав Евразийской экономической комиссии начал работать уже вчера, и, собственно, о тех вещах, которые сегодня в Алматы проходили, тоже, я думаю, поговорим. Большое спасибо.
Спасибо.